Радиозвезда.
Теория всего.
Всем привет, меня зовут Рита Федорова, со мной рядом в студии Егор Быковский, главный редактор журнала Naked Science, и это программа «Теория всего», где каждую неделю мы рассказываем вам, что нового узнали из мира ученых.
Или что собираемся узнать во время передачи. Здравствуйте, дорогие друзья, привет, Рита.
Привет.
Рад вас всех видеть, слышать. Сегодня у нас в студии и...
У нас в студии сегодня Роман Мещеряков, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией киберфизических систем, главный научный сотрудник ИПУ РАН.
Теория всего.
А пригласили мы Романа поговорить вот о чем. Меня, например, с детства, да и Риту тоже, насколько я знаю, по разговорам с ней всегда интересовали три закона робототехники Азимова. Не сказать, что Азимов был прям прекрасным писателем, но зато замечательным придумщиком. И три закона, которые он придумал, возможно, вы о них знаете, еще в 1942 году, долгое время были такой...
Фантастикой.
Нет, наоборот, на них как-то ориентировались очень многие разработчики, а сейчас, видимо, не ориентируются. Ну, возможно, потому что они деонтологические, а это не очень подходит для нормирования что человеческого, что роботического поведения. Как раз у нас в студии специалист, с которым мы можем по этому поводу поговорить. Есть
да.
ли у роботов
этика? Роман, добрый
как
день,
ее,
да.
Как ее нормировать?
Добрый день, здравствуйте. Рад вас видеть, а слушателей слышать.
Их очень много. Итак, роботы. Есть ли опасность, что если их никак не нормировать, ни с помощью низких правил, тех же азимовских, есть ли опасность, что они выйдут
из-под
контроля?
Может, мы повторим эти правила? Может, кто-то не знает?
Ну, давай повторим. Это очень просто. Первый закон – робот не может нанести вреда человеку. А второй закон – робот должен повиноваться всем приказам, да, которые дает человек. Кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. И, наконец, робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не противоречит первому и второму закону. Напомню, что это было придумано сколько? 70 лет назад. Спустя 40 лет Азимов прибавил еще один закон – нулевой – что робот должен заботиться об интересах человечества. Законы эти, конечно, все очень противоречивы, и он в своих произведениях описывал, как они вступают друг к другу в противоречие. Нужны ли они вообще, эти законы? Что думают по этому поводу нынешние разработчики таких систем?
Разделил бы разработчиков на две таких крупных части. Первое – это работа разработчиков, которые описывают техническую составляющую и которые описывают функционирование либо механической, либо электрической, либо программной составляющей.
Ну, программные, прикладные совсем.
Прикладные, такие, да. Mm-hmm. Вот они в этом смысле очень жестко могут удовлетворять перечисленным этим трем законам робототехники. Но если мы говорим уже, переходя в область прикладной робототехники, то есть не разработчики, а эксплуататоры, то в этом случае, конечно же, моральные, этические и прочие правила, они ставят перед разработчиками уже другие цели, то есть может ли он потенциально нанести вред кому-либо, чему-либо, осознанно, неосознанно, или что будет происходить. Если позволите, пример простой, угу, который очень часто приводят практически во всех книжках, это автономный робот.
Проблема вагонетки.
Да, проблема вагонетки, причем вы же знаете этих проблем вагонетки, которые дописывают их
очень много.
Там порядка сотни, как переводить. Самое простое, ADAS 5 уровня для автомобиля беспилотного, в нем сидит человек, автомобиль едет, переходит кто-то дорогу, он может либо убить того, который переходит, либо убить того, который внутри. Кстати, немцы проводили такое интересное исследование, что кто подлежит убийству в зависимости от пола, возраста,
прекрасная
беременности.
Прекрасная формулировка. Кто подлежит убийству?
Именно так, именно с этой точки зрения, там такой сложный перевод, а именно кого нужно, кто меньше выгоден для общества. Там собака, кошка и так далее. То есть ранжирование было достаточно...
Ну, то есть моральный выбор делает разработчик в этом случае, не робот.
Наверное, не совсем разработчик как таковой.
А тот, кто вкладывает мозги. Вот вы правильно сказали, кто является программистом, который объясняет это. В чем и проблема вот современного искусственного интеллекта? Это невозможность повторить и объяснить то, что он придумал. То есть, если там в 60-е, в 70-е годы, когда начинались экспертные системы, мы понимали, что мы извлекаем из человека некоторые знания и их формализуем, то сейчас использование, оно, он просто учится на ошибках. Но если не было уже этой ситуации, то он не в состоянии ее воспроизвести и будет поступать так, как у него сложили звезды. Собственно, он и будет нарушать эти три закона как эксплуатант, не как разработчик, а кто должен нести ответственность, кто писал программу или алгоритм составлял, кто эксплуатировал или кто обслуживал.
Может быть, проблема с этими законами как раз в том и состоит, что понятие программы за последние 70 лет сильно изменилось. То есть Азимов, когда я читал его в 70-х годах, в детстве, казался мне гениальным провозвестником. Но программы тогда были совсем другие. Я вот начал писать в конце 80-х, что-то программировать. А сейчас все совсем по-другому. Это же не набор строчек кода, написанных человеком очень часто. Это нейросети, которые сами обучились и вообще-то являются черным ящиком. И у них... Ну, то есть, не знаю, как к нейросети можно приспособить абсолютные императивы вроде таких законов.
Абсолютно можно. Вот здесь,
абсолютно можно.
Конечно.
Отлично.
Если смотреть строгую точную математику, кстати, вот как раз одни из основоположников работают в нашем институте, это технологии еще 50-60-х годов. Просто тогда не было вычислительных ресурсов, которые бы позволяли разложить эту нейросеть с той вычислительной мощностью, которая есть сейчас. По сути, это обычное перемножение матриц и вычисление функций. То есть, теоретически, если бы у нас были вычислительные, бесконечные вычислительные ресурсы, мы могли объяснить, откуда появились определенные веса и почему он так определял. У меня вот, например, друг в Японии, он занимается объяснимым искусственным интеллектом. Он делает для одной нейросети другую нейросеть, которая объясняет, почему он так себя ведет. Ну или вот любимые сейчас сверточные сети, которые как бы...
Тут надо пояснить сразу для слушателей, что такое сверточные сети.
Да-да, вот я как раз хочу сверточную сеть. Это как аналог, как работает или как пытаются нам представить, что так работает зрение. То есть мы с вами видим большое изображение, потом эти изображения, маленькие участки объединяются в группы. Ну, например, по цветам, или потом из этих цветов объединяются в более крупные в объекты, ну, вот в буквы, которые вот мы с вами видим, или в звуки, которые мы слышим, и затем уже в крупные блоки. Человек, машина, то есть она
описание
как бы сворачивается.
Похоже на то, как работает фасеточный глаз мухи, например.
Точно, именно так. То есть это обычное вот такое объединение, то есть где связи существуют не нейрона одного со всей, со всем слоем последующим, а только с некоторой частью окружающих нейронов следующего уровня. Вот она и свернулась. Все.
Давайте.
А, да, все-таки убежали, да, моя тема.
Мы убежали, но
продолжаем.
На интересную тему, но мы возвращаемся на предыдущую тему.
Да. Поэтому говорить о том, что существует ли этика у робота, либо у него существует какая-то мораль, это достаточно сложно, потому что сейчас, например, очень многие юристы спорят, можно ли давать роботу понятие субъекта. В некоторых странах, вы знаете, там...
То есть, например, переносить на него ответственность?
Да, именно так. Например, София стала же гражданином арабской страны, и ничего. То есть, мы, по сути, можем ли мы возложить ответственность и право выбора на неизвестный нами объект? В этом смысле как раз получается, что и три закона робототехники с одной стороны накладываются, и юридические основы с другой.
Не очень понятно, конечно, как мы можем считать робота субъектом. Он же не может понести наказание, например. Какое наказание может быть у робота?
Почему? Отключение от сети электропитания.
Это если бы он обладал самосознанием, это было бы наказанием. Это, кстати, тоже вот интересный момент. Наверняка, в конце концов, мы дойдем, я уверен, что скорее раньше, чем позже,
до наказания
до искусственного интеллекта, который обладает самосознанием.
Но... уже дошли. Я маленькую ремарку скажу. Многие из нас обращаются к некоторым вещам как к одушевленным. Ну, обратите внимание, машину гладят.
По имени зовут.
По имени зовут и так далее. Чем вам не субъектное отношение между человеком и техническим средством? К телефону то же самое. То есть, по сути, у нас цифровая жизнь, которая у нас есть с вами
нет,
внутри...
Нет, это все-таки немножко другая история. Еще 3000 лет назад, 2,5, Ксеркс, по-моему, высек море, да, которое его чем-то не устроило. Он считал его субъектом. Но море было от этого ни холодно, ни жарко совершенно. Я думаю, что оно совершенно не осознавало, что некий Ксеркс его...
Хорошо, а почему бы не вспомнить, где скульптуру оживили и взяли в жены?
Пигмалион Галатея?
Да, именно.
Да, хорошо. То есть мы собираемся все-таки искусственный интеллект оживить. Давайте вернемся к этому через...
Одну минуту.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Рита Федорова, Егор Быковский. У нас в гостях Роман Мещеряков. Мы говорим про этику роботов, про искусственный интеллект.
Про что мы только не говорим. Но в конце предыдущей 10-минуточки мы приступили к самой интересной теме. Она меня волнует больше всего. К самосознанию систем, обладающих искусственным интеллектом. Пока что это такое понятие очень чрезвычайно расширенное. Искусственный интеллект от лампочки до действительно сложных систем. Но вот насчет самосознания. Столкнемся ли мы с технологической сингулярностью, когда вдруг роботы нас обгонят не только по физической мощи или там, по каким-то ловкостным характеристикам, но и по интеллектуальным? Или нет?
Взгляд технаря? Так. Нет. Взгляд человека, живущего в обществе, да. У нас с вами, когда мы моделируем и проектируем системы, это то, что мы видим и то, что мы закладываем в систему. Для того, чтобы появилось самосознание, нужно решить хотя бы там простейшие задачи, ну, там, византийскую проблему. Это
что за проблема?
Давайте для слушателей
поясним. Да, что за проблема?
Это, я ее так в очень коротком определении скажу. Это понятие, что я работоспособен. Я могу выполнять полностью все функции, то есть самодиагностика и сочетание с окружающей средой. Как человек поступает, как мы с вами просыпаемся. Проснулся, посчитался, потянулся, там, побегал, попрыгал.
Вроде я жив.
Вопрос, как робот может самодиагностироваться, не по незакладываемой системе, то есть по самопониманию того, той среды, в которой он функционирует.
Ну, система же как-то проводит автотесты.
По заранее заданной программе. Это не самосознание, а самодиагностика, то есть проверяет наличие того или иного.
А чем это отличается от человеческой?
От человеческой в случае, если у вас, ну, не у вас, давайте, у кого-то вдруг отняли руку или ногу, то у него остаются фантомные боли. То есть у него самосознание осталось, что он находится в настоящем понимании того, что он есть. И вот эта самодиагностика, если бы проводилась техническим средством, он бы сказал, у меня нет колеса, а человек ее чувствует, она у него есть, и он с ней живет. Механизмы, которые существуют в биологических системах, биология, химика, электрические там и более сложные, они отличаются от того, что мы сейчас механика, электрические закладываем. Есть аналоги нейронов, как моделируются в человеке, но по вычислительной мощности и по энергоемкости они принципиально отличаются от того, что есть в голове, и те диффузии, которые существуют в вычислительных машинах, ну, собственно, киберфизических, и те, которые в живых организмах, они пока не сопоставимы.
Ну, это, наверное, дело наживное.
Конечно.
Мы все помним закон Мура, он продолжает работать.
Что за закон?
Удвоение мощности процессоров каждые
полтора года, либо второе интерпретация – это удвоение количества транзисторов каждые два года. Ну, примерно.
В общем, Рита, лежащий у тебя в кармане смартфон в десятки раз умнее компьютер, который у меня был 15 лет назад, здоровенного настольного.
Я бы даже в миллион был, сказал раз, да.
Да.
Поэтому вот понятие самосознания должно быть сначала самоопределение и самофункционирование, то есть вот то, что я сказал. А второе, мы должны понимать, есть ли у нас свобода выбора и так, как мы хотим поступать. Если мы вносим в робототехническую систему некоторое понятие вероятности, то тогда
вот.
Да. И опять мы должны понимать, что мы не вносим самосознание и свободу выбора, а мы вносим понятие моделирования естественных процессов. Вспоминаем машину Тьюринга и любимое задание, проблемы машины Тьюринга, то есть прохождение теста Тьюринга. Это то, что на другом конце канала телефонного сидит человек, а не сидит машина. Этот тест был пройден уже в 2014 году, где машина, ну или чат-бот, моделировала знания 13-летнего человека. Естественно, сейчас уже в наше время чат-боты...
Вообще, да, любой пройдет.
Да, любой, вон мы звоним, банк какой-нибудь, и нам отвечает чат-бот достаточно сносно. Друзья, например, любят, скажи мне массу нейтрона. И сразу переключают на человека, ну, когда хочется с человеком поговорить. Поэтому
лайфхак, как вырубить чат-бот.
Разница
на самом деле это долго не работает. работает. У меня просто...
Это учат, да.
У меня просто жена работает тестировщиком одного из таких приложений. Понятно. И они регулярно вносят все вот эти вот дурацкие вопросы. Скажи мне период полураспада цезия, там, и так далее. Они уже начали на все это отвечать.
Мне нравится, у меня еще одно из направлений – это кибербезопасность. Нравится, одно просмотрел, когда тебе звонят мошенники, ты спрашиваешь, чей Крым? Вот. И, естественно, что если звонок с территории Российской Федерации, Крым наш, если чужой, то...
Есть варианты, да.
Есть варианты, да. Но все-таки я возвращаюсь к тому, что мы все-таки в текущем состоянии, у нас машина моделирует мышление человека. Если вы посмотрите, Artificial Intelligence на русский переведен не совсем правильно.
Искусственно.
Да, это intelligent, это разведка, исследование. А интеллект, так и по-английски есть интеллект. Когда еще Маккартни там, в 56-м году этот термин вводил, немножко другое имел в виду, что это моделирование размышления. Вот так. Не само размышление, не аналог того человека. То есть сравнивать естественный и искусственный интеллект – это… Ну,
не база, а процессы. Да,
да,
не интеллект,
да,
а...
да, абсолютно вы правы. И, конечно же, это вот важное замечание.
Как человек практический технарь, вы в сингулярность не верите. Ну и правильно, верить ни во что не надо, сами убедимся, там через какое-то время будет она или не будет, посмотрим. Сейчас не об этом, я хотел попросить вас рассказать поподробнее, чем вы занимаетесь, собственно, в своей лаборатории. А потом мы, может быть, вернемся к философским размышлениям. Философские размышления я люблю, но философы обычно только ставят задачу, а инженер решает ее сначала математики, потом инженера.
Да. У нас в лаборатории несколько научных направлений. Они практически все на острие науки находятся. Первое направление, так исторически сложилось, что это кибербезопасность, это понимание безопасности, функционирования систем управления. Много говорится сейчас о информационной безопасности, о сохранности информации, обработке, но мы же говорим о том, что должна быть обеспечена безопасность функционирования самой системы и киберфизической системы в частности.
Тут вот давайте поконкретнее определим, что такое кибербезопасность, потому что есть разные подходы. Есть антихакинг, там всякие, есть оборона, есть нападение, есть просто структурная безопасность, когда закладываются основы еще при проектировании. Вот о чем мы сейчас говорим?
Мы в большей степени говорим о структурной безопасности, о том, как создать кибербезопасную систему. В мире очень много критической информационной инфраструктуры. То есть отказ одного из элементов практически лавинно разрушает все остальное. Наверняка, когда вы пользуетесь телефоном или интернетом, перерыв хотя бы в полчаса – это для некоторых людей ломка. Так вот, нужно…
Для некоторых промышленных систем это прям критично.
Но есть безопасность, кибербезопасность, например, беспилотных автомобилей. Мы перенесли это в гражданскую составляющую. И если произойдет, например, отказ автомобиля во время движения, случайности, либо по непосредственному воздействию нарушителя, то он практически принесет очень много вреда. И это...
Подождите, у нас же практически сейчас нет беспилотных, хотя нет, вообще-то есть.
Вроде бы говорят, что уже есть.
Ну как, не автомобили, а, например, там Cognitive Technologies занимается всякими комбайнами беспилотными и достаточно успешно. И, ну, на улицах же у нас даже ничего такого вроде и не проектируется пока.
Почему не проектируется?
Расскажите.
Беспилотные, что яндексовские автомобили, что сберовские гоняют. Очень распространенные явления. И Skyline в Питере, и проводился конкурс примерно 3 года назад, «Зимний город», где полностью автономный автомобиль должен был по зимнему городу поездить. То есть в этом направлении очень активно развивается. Из последнего, к концу этого года, в начале следующего, должна на трассе М1, 11, прошу прощения, Москва-Питер,
Москва-Питер, да.
Должна проехаться колонна или там одиночный беспилотный КАМАЗ или
забег.
Грузовик.
Угу. А угнать можно?
Конечно, можно. Все, что защищено, все можно сделать.
Но если там будет оставлено ручное управление, я думаю, что через какое-то время его просто не останется, если все тесты будут успешны.
Удаленно, я имею в виду. Не пассажир, а удаленно кто-то.
Удаленно, конечно, это без проблем. Ну, это реально без проблем. Потому
Но
что
это проблема, вы знаете.
Да, это кан-шина, она взламывается, ей можно управлять. Вот одно из активно развивающихся, в том числе у нас, направлений, это электрические транспортные средства. Электрический Запорожец, электрический снегобайк, это все вот у нас
сейчас
работает.
Вот и электрический это всё... Москвич еще обещали. Но давайте мы об угонах и всяких других интересных вещах поговорим после нашего перерыва.
Да, новости на радио. Угу. Да.
Теория всего. Теория всего.
Это «Теория всего». Мы продолжаем разговор с Романом Мещеряковым. До перерыва мы говорили о том, можно ли угнать беспилотный автомобиль. Меня интересует вот, с точки зрения пассажира. Вызвала я себе беспилотное такси.
Сел такая в него.
Еду, и вдруг кто-то,
вдруг ты понимаешь,
сторонний человек, какой-то хакер взламывает... И меня угоняют. Ладно, мы пустой автомобиль, но со мной.
Да, то есть угнали, на самом деле, не автомобиль, а тебя. Это серьезная проблема. Мы сейчас опять вернемся к этике, мне кажется. Роман, что скажете?
Я не вижу...
Что делать?
Никак, ничего не делать. Жить. Это будет нормальное явление, что вас угоняют. Как бы, вот, ну, жизнь такая произошла. Это будет примерно то же самое, что вам звонят мошенники там раз в неделю, и также будут угонять раз в неделю автомобиль, и от этого никто не застрахован, нужно
какая-то система же должна быть в этом автомобиле.
Мы сейчас можем вернуться опять к законам Азимова и сказать, почему, собственно, они были бессмысленны, потому что невозможно разработать систему, которая гарантирует абсолютную безопасность. Ну, то есть, если ты философ-деонтолог, допустим, то можно попытаться. На самом деле в мире таких систем не существует и не будет существовать. Всегда есть какой-то процент того, что что-то пойдет не так. Это нормально, надо с этим смириться.
Вот, подтверждая ваши слова, есть вообще еще в логике базовые понятия. Вспомните, может ли Бог создать такой камень, который не может поднять даже он сам?
Прекрасный вопрос.
Да. То есть это вот то, что вы говорите, это все диалектично и все противоречиво настолько, насколько существует математика. То есть любое доказательство, наверняка вы все помните, 2 × 2 = 4.
Но не всегда.
Можно создать специальную математическую основание их, этих примеров очень много, где 2 × 2 = 5. И все. Это вопрос размышления, логики, доказательства, насколько она непротиворечива, насколько вы имеете формальные основания для того, чтобы это доказывать. Существует глубокая математика, которая там на категориях, на функторах может это объяснить, но для нормального человека это все является окружающим миром, который вы видите и в котором вы живете. И возвращаясь к законам о робототехнике, вы все равно будете жить так, как вам предложат, а не так, как вы хотите. И это все больше и больше, поясню свои слова, все больше и больше возникает. Мы хотим быть более безопасными, но тем больше мы
теряем... Чем больше безопасности, тем меньше свободы.
Тем меньше свободы.
Это как вот такой верньер, куда его...
Именно так. Чем больше вы хотите владеть, тем меньше ресурсов остается на всех остальных. Количество ресурсов осталось. И у робота также. Он не может обладать бесконечным количеством ресурсов, как и человек. То есть нужно в чем-то увеличиваться, в чем-то уменьшать. Поэтому законы робототехники должны быть ранжированы в зависимости от того, какие решения должен принимать эта система.
Система, которую мы построили, которую мы проектируем. А давайте вот вернемся к системам, которые вы проектируете. Расскажите нам поподробнее, с кем вы работаете из заказчиков. И вот вы сказали, что бегают там автомобили Яндекс и Сбер.
Беспилотные, тоже в этом работают.
Да. Заказчики у нас в основном из области специальных заказчиков, так скажем, которым нужна глубокая проработка безопасных систем робототехнических. Это связано с тем, что ни один сейчас исполнитель не даст кнопку на поражение там, или на поиск, или на что-то. Это должен воспринимать человек. То есть пока автоматизируют простейшие функции. Движение, наблюдение, перемещение. Все остальные же мы эти элементы прорабатываем и должны понимать, как они должны действовать, например, в группе. Как мы идем с роботом за руку? Вот мы фильмы же видим очень много. Если мы столкнемся с роботом, то наверняка нам будет гораздо хуже, чем роботу. Ну, как минимум, масса сейчас в 2-3 раза превышает человека, и если он на нас упадет, то нам будет плохо. Это коллаборативная робототехника.
Да, значит, то робот не должен на нас упасть. Следовательно, нужно прописать все ситуации или обучить его понимать ситуацию.
И так делается. Есть понятие ситуационное управление, есть понятие непосредственно цифровое управление, то, что вот сейчас все любят, технологии искусственного интеллекта, показывает либо с учителем, либо без учителя, как это все функционирует. Но для заказчика, естественно, он должен гарантированно быть безопасным. Для этого вот в большинстве роботехнических систем, то, что вот вы слушали там, и вы как пользователь, у вас должна быть красная кнопка, которую вы нажимаете.
С надписью «Стоп».
Да, да, и тогда он останавливается. То же самое для разных изделий, что если, например, у робота слетели мозги, что-то нарушилось, и такое мы наблюдаем регулярно, то ты должен ее нажать, и все должно прекратиться.
Либо какое-то слово сказать.
Проблема, да? Если над нами летает, мы кнопочку такую не нажмем, он упадет на нас.
Не, подождите, я хочу с кнопкой сначала понять. Да. Кнопка – это же не кнопка включения питания, а тоже некий сигнал, который отправляет в мозги команду остановиться. А если он слетел с мозгов, может быть, мозги не отреагируют правильным образом?
Это тоже просматривали, вот именно это прямо прерывание питания. То есть она ставится в разрыв между источником питания и всей системой.
Вот,
и тут параллельный канал, это, то есть он не дублируется, это просто отдельная штука.
И тут мы доходим как раз до примера, с которым я вас перебил. Если что-то летает сверху, то кнопку нажимать не надо, потому что оно упадет нам на голову. Что делать? Следовательно, нельзя выключить мозги, даже если оно свихнулось, а надо его как-то увести. Вот как в этих случаях поступает?
Существует система резервирования, которая переключает ее, и он планирует в безопасное состояние. Если он не в состоянии самоопределиться, вот, собственно, мы с чего начали, с византийской проблемы, то есть самоопределение, самопонимание, что он функционирует правильно. А ресурсов всегда не хватает. Это проблема любая система реального времени, где у нас ресурсы выделены, и те задачи, которые не в приоритете, они должны отключаться, а он должен жить и, собственно, соблюдать эти три закона робототехники.
Даже четыре.
Ну, пусть четыре.
А человечество же тоже нас заботится в целом?
Ой, человечество все равно пытается себя уничтожить.
Изобретая роботов?
Мы прям в этом. Мне нравится очень наш разговор, друзья. Мы все время скачем от прикладных вещей к философии и назад.
Простите, все хочется. Уже перехожу из стадии реализации в стадии, кто должен этим управлять и кто должен жить с этим. Вот я с детьми регулярно встречаюсь там на лекциях, и уже некоторые дети робота воспринимают как субъекта. И у меня был случай, что...
Антропоморфного или любого?
Сейчас пока антропоморфного, и уже рассматривают выйти замуж, например.
За робота?
Почему? Да.
А что, очень удобно?
Да.
Или за роботессу жениться?
Раз, надоело,
надо
отключил.
Угу.
Да?
Точно, да, ты меня понимаешь. Да. Нам все шуточки. На самом деле, мне кажется, что серьезные разработчики особо не будут заниматься антропоморфными роботами. Не по этой, конечно, причине, а просто потому, что это какая-то излишняя сложность.
Ну, антропоморфные, я поясню, это которые похожи на человека.
Да, но это как-то не очень надо. Есть множество задач, которые должны решать роботы, и почти для всех из них человеческая форма не очень удобна. Она универсальная. Ну, а зачем нам универсальные роботы? По крайней мере, пока.
Декларация пока одна в достоинство антропоморфного робота – это то, что он может занять место человека и выполнять те функции, которые человек и так делает. Ну, то есть посадить антропоморфного робота в бульдозер, и он будет ездить на нем.
Зачем? Если можно мозги просто...
Вот это абсолютно правильно. И антропоморфный вид не самый... энергоэффективный.
Это
я бы
точно,
так мягко сказал.
Да, природа вообще инженер такой, но не сказать, вот, что прям блестящий.
Кстати, очень интересно было, вот тоже с коллегами общался, принципиальный скачок в развитии человечества возник, когда появилось колесо. У нас с вами есть развязка между осью и непосредственно колесом. В животном мире такого нету, это составные из двух частей.
Угу.
И то же самое получается у нас с вами и с роботами. Когда есть вот это отличие, которое более эффективно в механике по сравнению с тем, что есть у человека. Вспомните, человек тогда научился летать, когда он перестал махать крыльями, когда у него появился планер и...
Бросил к чертям эту бионику и пошел по другому пути.
Да, но бионика красивая, поговорить человека подобным образом. Хотя есть вот по лицам очень странное соблюдение. Человеку приятно общаться с очень человекоподобным лицом, то есть он его как-то воспринимает, и не похожим на человека, то есть
да.
Который вот схематично глаза, рот. А вот есть когда это среднее, это называется там типа долина смерти или лицо смерти. Он не может с ним взаимодействовать.
Ну, чисто психологически. Или некомфортно,
смеха.
Да.
Или смех. Это как с обезьянами. Мне кажется, нам очень смешными, хотя на самом самом деле ничего смешного у них нет. Да, просто, да. Просто вот, они слишком похожи на людей.
Да, и вот как раз одна из разработок, вот, которую мы ведем, это как раз вот сочетание человека и робота в одной команде. Сочетание ползающих, бегающих и летающих роботов между собой, перераспределение
задач. Какой забавный задач. Рой, а для чего он?
Например, те, которые летают, они могут видеть и наблюдать за поверхностью. Те, которые ползают, они могут перевозить различные тяжести. Те, которые плавают, могут перевозить по воде. Сочетание всех трех, там, четырех элементов, в результате он неплохо летает, плохо ползает и плохо... Лучше делать специализированные верующие. И они более энергоэффективные, более... удобные вот в этом плане.
Придет день, когда дети будут воспринимать и таких роботов совершенно не антропоморфных, как субъектов. Ну, не знаю, когда это случится.
Но выгуливают же собак роботов. И...
это, да, может быть, если бы мне было лет 10, я бы это понял, а в свои 50 нет, уже не могу никак.
Но вы же пользуетесь телефоном, вы пользуетесь карточкой уже через...
Да, но я не называю его «милый мой хороший», не ношу его на прогулку и не пытаюсь накормить манной кашей все-таки.
Вопрос тогда к вам, а как вы себя идентифицируете? Вы есть в социальных сетях?
Кое-каких.
Да. Ну, или, например, вы себя идентифицируете как главный редактор Naked Science, и вы мыслите когда как главный редактор, а дома вы мыслите как человек.
Ну, окей, тогда... конечно, я набор личностей,
да. Вы набор личности, а некоторую личность, когда вы входите в некоторую формализованную часть, вы можете быть роботом.
Я попробую об этом подумать.
И есть понятие гибридного искусственного интеллекта, которым мы тоже занимаемся, когда мы используем человека как вычислитель. Не так, чтобы он сознательно принимал решение, а так, что мы его нагружаем, а он нам выдает тот отклик гораздо быстрее, чем вычислительная машина.
И страшные вы люди.
То есть робот использует человека, вас. И вас использует сотовый телефон. И вы, являясь главным редактором, тоже являетесь объектом для управления вычислительной сетью.
Это очень интересно. У меня будет целая неделя на то,
это
чтобы подумать.
Это всем на подумать.
Да, это всем на подумать. Мне, я буду всю
мы
неделю обдумывать.
Мы оставляем вас философскими, да, вопросами, об с одной, открытыми.
Об одной из граней наших личностей. Это было очень интересно. К сожалению, время нашей передачи постепенно близится к концу. Большое спасибо Роману Мещерякову и приходите еще. Кажется, да, мы не закончили.
Я напомню, что у нас был в гостях Роман Мещеряков, доктор технических наук, заведующий лабораторией киберфизических систем, профессор, главный научный сотрудник ИПУРАН. Роман, спасибо огромное.
Спасибо еще раз.
Спасибо, до свидания.
Теория всего.
А у нас осталось время для ответов на вопросы, которые вы задаете на сайте Naked Science, а Егор отвечает.
Или сегодняшний...
Ты зачитываешь ответ.
Я зачитываю,
в любом случае.
Да.
Сегодняшний вопрос звучит так. Почему трение не зависит от площади пятна контакта?
Отличный вопрос. Им люди задаются уже сотни лет. Вообще о законе, управляющем трением, впервые заговорил Леонардо да Винчи. А сам закон был назван в честь Гийома Амантона. Гийом Амантон. Французского очень физика 17 века. Согласно ему, сила трения увеличивается в прямой зависимости от нормальной реакции, действующей на скользящее тело со стороны поверхности. Но не зависит, кстати, от площади пятна контакта. Это подтверждено экспериментами. Однако, вообще, согласитесь, что сама идея того, что, скажем, скольжение кирпича по земле создает одинаковую силу трения, вне зависимости от того, какая часть кирпича прижата к поверхности, весь там кирпич или там кусочек, она интуитивно кажется совершенно неверной. Доказательство этого эмпирического закона было найдено совсем недавно. Во время экспериментов со смазкой было доказано, что для снижения трения достаточно слоя смазки всего в атом толщиной. Одноатомная пленка. Да, то есть выходит, что трение действует таки на атомарном уровне, и видимое глазом неровность поверхности не имеет к этому никакого отношения. То есть в итоге выходит, что здравый смысл все же торжествует, и сила трения зависит от площади контакта. Но относится это только к неровностям, которыми поверхности касаются друг друга, исключительно атомного масштаба. Такими, которыми нам не разглядеть. Это также объясняет и то, почему трение зависит от тяжести скользящего объекта. Тяжелый объект сильнее прижимается к поверхности, и тем большее число неровностей входит в контакт друг с другом, увеличивая количество трения. Равно, как и утверждает, собственно, закон Амантона. Надеюсь, этот ответ был не только правильным, но и понятным всем.
На сегодня это все. Я напоминаю, что вопросы свои вы можете задавать на сайте Naked Science и слушать нас каждое воскресенье.
До свидания, друзья. Услышимся, увидимся на следующей неделе.
Счастливо.
Теория всего. Лучшие программы «Радио Звезда» на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.